говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Разговор с Буддой» подготовил и ведет передачу из Нью-Йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 27 июня 1998 года.
Слушайте передачу Александра Генниса «Разговор с Буддой», подготовленную в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этот дзен-буддийский монастырь, расположенный на склонах вершины Трэмпер в самом центре Кацкильских гор, украшающих северные окрестности Нью-Йорка, я попал 3 года назад. Чтобы стало понятно, как я оказался в таком странном месте, мне придется пуститься в объяснение личного характера. Дело в том, что в то время я писал книжку «Вавилонская башня». В ней мне хотелось обобщить свои многолетние наблюдения над тем, что происходит с современной культурой, да и с жизнью тоже. Пытаясь понять особенности сегодняшнего дня, я пришел к выводу, что ключевым вопросом стало отношение ко времени. После нескольких веков, занятых строительством будущего, мы попали, а вернее вернулись в настоящее время. Следовательно, наша задача – обжить эту вечно ускользающую категорию – настоящее время. В поисках подтверждения своей полуинтуитивной идеи я перебрался с запада на восток, где лучше, чем у нас, сохранилось умение жить мгновением и ценить его. Впрочем, тут незачем вдаваться в подробности. Книга моя в прошлом году вышла в Москве, и всем, кому интересны эти материи, могут с ней познакомиться поближе. Добавлю только, что под заголовком моего сочинения стал, наверное, двусмысленный образ искусства настоящего времени. Решив на практике познакомиться с одним из таких искусств, я пошел учиться восточной живописи тушью – сумиё. Моей учительницей стала замечательная японская художница Коха Ямамото. Вот она-то мне и рассказала о монастыре, где занимаются тем, что меня интересовало больше всего – учиться жить не прошлым, не будущим, а настоящим. Первый раз я приехал туда зимой, пробиваясь сквозь характерные для этих горных краев бураны. Монастырь соответствовал своему окружению. Высокая островерхая резная постройка, сложенная в стиле норвежского деревянного зодчества, стоит здесь без малого 100 лет. Когда-то в этом живописном здании был католический монастырь, потом здесь расположились лютеране. Лет 20 назад монастырь стал буддийским. На его восточной стене висит деревянный Христос, у западной стоит бронзовый Будда. Друг другу они не мешают. Каждый, кто приезжает в монастырь, естественно, подчиняется его весьма суровому уставу. Среди прочего, он предусматривает вегетарианскую диету, подъем в 5 утра и обязательный физический труд. Меня, например, не взяв на кухню, отправили чистить снег и укладывать тяжеленные каменные плиты. Главное в распорядке местной жизни – медитация, в которой все без исключения проводят утром и вечером по 2 часа. Собственно, в медитации заключается смысл дзен-буддийского учения, которое тут исповедуют. Его сторонники считают, что именно таким путем можно прийти к тому, к чему пришел принц Гаутама 25 веков назад, ставший Буддой, то есть просветленным. Монастырь строго следует букве и духу основателя этого направления дзен-буддизма, японского патриарха 13 века Догена, который в своем наставлении ученикам писал:
«Если даже один человек ограниченное время будет сидеть в медитации, он станет сопричастным всему сущему и окончательно растворится во времени. Каждое мгновение сидячей медитации является всеохватывающим пробуждением. Она будет подобна звуку от удара молотком по пустоте. Его несравненное звучание проникает повсюду. Если бы даже все Будды 10 сторон света, столь же бесчисленные, как песчинки в Ганге, собрав всю свою мудрость, попытались измерить достоинство одного человека, занимающегося медитацией, им бы это не удалось».
Ну, о медитации в этой передаче еще скажет тот, кто понимает в этом несравненно больше меня. А я пока продолжу рассказ о монастыре. Постоянно здесь живет не более 10 монахов и монахинь. Люди все крайне примечательные и с чрезвычайно успешным прошлым. Среди них есть физик, балерина, психиатр, рок-певец, врач, инженер. Помимо монахов, сюда постоянно и отовсюду, включая Южную Африку и Австралию, приезжают гости. Кто на год, кто на месяц. Еще больше тех, кто, как я, появляется здесь совсем ненадолго, чтобы принять участие в каком-нибудь семинаре. Одни переводят сутры, другие рисуют, третьи пишут стихи, четвертые стреляют из лука, знаменитое дзенское искусство. А прошлой зимой я приезжал сюда, чтобы с профессиональным следопытом изучать повадки диких зверей в местных горах. Народ в монастыре собирается непростой. Так, когда меня спросили о роде занятий, и я невнятно пробурчал писатель, выяснилось, что тут у меня десятка-полтора коллег, один из которых, кстати, недавно выпустил занятную книгу «Случайный буддист». Можно было бы сказать, что буддизмом в Америке увлекается исключительно интеллигенция, если бы не одно исключение. Неподалеку от монастыря расположена знаменитая тюрьма Синг-Синг. Вот в ней-то наши монахи и ведут бурную проповедническую деятельность среди заключенных. Люди, которым предстоит провести в заперти большую часть своей жизни, крайне восприимчивы к буддийской догме, которая настаивает на безусловной свободе и покое каждого человека вне зависимости от внешних обстоятельств. К тому же у зэков более чем достаточно времени для медитации. Помимо преступников и интеллектуалов, Буддой в Америке живо интересуются кинозвезды. Буддизм в истолковании Голливуда вызывает вполне естественную усмешку. Трудно представить бескорыстную аскезу на этой ярмарке тщеславия. Однако многие буддийские монахи относятся к этому иначе. Они охотно сотрудничают с Голливудом, считая кино вполне подходящей кафедрой для проповеди. Когда Бертолуччи снимал своего маленького Будду, монахи подсчитали, что воздействие этого мегахита равно 100 монастырям. Надо сказать, что такая арифметика не должна нас слишком удивлять. Дело в том, что современное популярное искусство никогда далеко не отходило от того общего архаического источника нашей культуры, из которого вырос буддизм. Во многом именно благодаря Голливуду буддизм для среднего американца перестал быть пугающе чужим, скорее уж соблазнительно экзотичным. Впрочем, последователи дзена относятся к восточному буму весьма скептически. Для них буддизм в сущности не религия. Нет у них ни бога, ни рая, ни ада, ни бессмертной души, ни греха, ни прощения, ни, самое главное, веры. Остается неописуемая словами жизненная установка, освобождающая человека от страданий, желаний, страха, от всего, что мешает каждому из нас выполнить свое предназначение на земле и стать Буддой. Сегодня я хочу представить слушателям человека, которому это удалось.
В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете передачу Александра Генниса «Разговор с Буддой».
На этот раз я приехал в монастырь, чтобы обстоятельно поговорить с его настоятелем Дайдо, так называется его титул или должность, по фамилии Лури. Высокий, немолодой, живой, обаятельный человек с яркой улыбкой и властными манерами харизматического лидера, Лури – первый американец, возглавивший дзенский монастырь в США. Свою паству вместе с буддийским откровением он принял от своего учителя, японца Дайдо Роши, похороненного на монастырском кладбище. Лури родился неподалеку от Нью-Йорка, в городе Джерси-Сити. Прожил бурную и деятельную жизнь, которая сейчас стала особенно трудной. Он постоянно выступает на всевозможных буддийских собраниях, записывает на видеопленку проповеди, пишет книги, ведет дискуссии по интернету, где у монастыря есть свой сайт, уместно названный «Сайбер-Манк» – кибернетический монах. В джинсах и бейсбольной шапке Лури трудно отличить от обычного янки. Он даже курит, что меня особенно поразило. Однако впечатление сильно меняется, когда видишь его босиком, с бритой головой, в черной робе, с особой мухобойкой в руках, древний символ настоятельской власти. Наш разговор начался в центре монастыря, в зале для медитации, который здесь называется по-японски «зенда». Это просторное помещение с рядами подушек для сидящих медитации. По воскресеньям собирают по сотне приезжих. Но сейчас в пустом зенда мы были вдвоем.
Всю нашу жизнь мы ведем с собой внутренний диалог. Мы постоянно говорим сами с собой. Это от того, что мы поглощены прошлым, вчерашним днем. Но вчерашнего дня не существует. Мы поглощены будущим, завтрашним днем, но его тоже не существует. Будущее еще не пришло. Мы смотрим, но не видим. Мы слушаем, но не слышим. Мы едим, но не разбираем вкуса. Мы любим, но мы ничего не чувствуем. Нам мешает внутренний диалог. Занятые прошлым и будущим, мы упускаем настоящее, единственное в нашей жизни доступное нам время, мгновение. Дзен возвращает нас обратно к настоящему, к той подлинной реальности, которой мы только и можем распоряжаться. Люди, занимающиеся медитацией, заключили сами с собой соглашение. Они просто считают вдохи и выдохи. От одного до десяти. От десяти до одного. Когда в голову приходят мысли, они дают им уйти и возвращаются к вдоху и выдоху. Пока ты сосредотачиваешь внимание на дыхании, ты не расстаешься с мгновением. Эта простая техника оказывается могучим орудием, способным изменить всю жизнь. А это необходимо, ибо люди сегодня живут, сами того не замечая. Они только и делают, что беспокоятся о несуществующем будущем и сожалеют о неисправимом прошлом. И все это вместо того, чтобы обратить внимание на то, что происходит прямо сейчас, на то самое мгновение, в котором мы живем. Я думаю, что медитация – один из тех фундаментальных навыков человеческой природы, которые мы утратили с веками. Представьте себе доисторические времена, всех этих дикарей, тихо сидящих у костра. Ведь и сегодня, сидя у огня, бродя по лесу, глядя в небо, заключаешь сам с собой перемирие, становишься тих и спокоен. Но в сегодняшней жизни нас все время атакуют образы, информация, бесконечный поток слов, отвлекающий от переживаний настоящего времени. Возьмем обычного человека, который зашел в обычный ресторан. Не знаю, как в России, но в Америке это выглядит странно. Как раз в пятницу я ходил в одно такое заведение с моим младшим сыном. В зале включено 5 или 6 телевизоров, по которым показывают разные бейсбольные или баскетбольные матчи. Музыка играет, люди болтают, читают газеты и пытаются при этом есть. Как они разбирают вкус своего обеда? Медитация учит нас, как вернуться к себе домой, вернуться к моменту. Сегодня много говорят о медитативной практике в хасидизме и иудаизме в целом, так же, как и в христианстве. Видимо, на разных этапах медитация была в центре каждой, а не только буддийской религии. Дзен дает нам то, что всегда было частью человеческого существования, но каким-то образом исчезло из современной жизни. Я часто говорю своим ученикам, что вся мудрость заключается в том, чтобы уметь замолчать, попросту помолчать и посидеть спокойно, ни о чем не думая. Только научиться этому очень трудно. Каждое существо на Земле знает, как быть спокойным, даже колибри умеют останавливаться, даже бабочки, не говоря уже о кошках у камина. Только люди болтают, не прекращая, даже во сне. В наших снах мы не останавливаемся. Дзен – это о том, как ничего не делать.
Наш разговор мы продолжили в монастырском холле, чьи стены украшают знаменитые среди ценителей фотографии Дайда Лури. Многие из его работ выставлялись в лучших галереях. Многие находятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Моим учителем фотографии был профессор Уайт, преподаватель Массачусетского технологического института. Мы звали его гуру от фотографии, он учил нас медитировать. Это помогло мне стать профессиональным фотохудожником. Я и в монастыре продолжаю снимать, по-дзенски. Каждый видеообраз у меня соединен с коротким стихотворением. Точно так поступали старые мастера дзена на Востоке. Их рисунки, тушью, сумиё, обязательно сопровождали стихи, хокку. В этих картинах наглядно воплощалось их учение. Я стараюсь делать то же самое. Поэтому мои снимки, как, впрочем, и все дзеновские виды искусства, не только и не столько искусство. Это своего рода методическое пособие, помогающее понять мудрость Будды. Вот, например, фотография, сделанная в Риме. Она напоминает скульптуру, но на самом деле это следы кислотного дождя, почти уничтожившего старинное здание. К этому я приписал две строчки. «Кислотный дождь открыл лицо агонии». Я никогда специально не ищу объект для съемки. Он сам находит меня. Это случается само собой. Я брожу без всякой мысли, я ничего не ищу, но я узнаю подходящий объект. А затем терпеливо сижу рядом до тех пор, пока он не узнает меня. Неважно, дерево ли это, человек, лягушка. И потом, свет ведь меняется все время. Так наступает момент, который раскрывает себя. Вот тогда камера, не я, снимает. Это как в сумиё рисует не художник, а кисть. Просто возникает резонанс, обмен энергией, который соединяет фотографа с тем, что он снимает. Вы чувствуете это мимолетное мгновение в 1/60 секунду, клик, и снимок сделан. Именно фотография привела меня к буддизму. Учась снимать, я каждый день подолгу медитировал. Эта практика оказалась столь важной в моей жизни, что у меня возник миллион вопросов. Я нашел учителя, стал монахом, теперь я сам учитель. И фотография помогает мне учить других. В нашем монастыре все занимаются искусством. Как, впрочем, и наукой. Здесь, в монастыре, мы ведем экологические исследования, для которых нужна наука. Тут мне тоже пригодился мой опыт. Ведь я сам был ученым, физиком и химиком, изучал молекулярные структуры. Я занимался спектроскопией, для чего в те времена были нужны огромные компьютеры. Это значит, что мне приходилось работать на обеспечившую меня дорогим и сложным оборудованием корпорацию. Но мне не нравилось, как она использовала мои исследования. Тем или иным путем наука всегда связана с оружием. К тому же со временем, когда я лучше узнал самого себя, до меня дошло, что в науку меня привели фундаментальные вопросы. Что есть жизнь? Что смерть? Что такое правда и что такое реальность? Но ответы на них ищет не наука, а религия. Так я понял, что попал не туда и перевел свою жизнь на другие рельсы.
Когда подошло время обеда, наша беседа продолжилась за столом. Монастырский ланч состоял из очень вкусного хлеба, которым славится монастырская кухня, и вегетарианских хот-догов, сосисок из сои. За едой речь зашла о том, чем буддизм привлекает американцев, о том, что Восток может принести Западу.
Великий английский историк Арнольд Тойнби еще в середине 20 века сказал, что через 100 лет наше время вспомнит не потому, что мы открыли компьютеры и ракеты, а потому, что почти незаметно для всех буддизм начал перебираться с Востока на Запад. Религия нужна в эпоху кризисов. 21 век будет очень опасным, и тут буддизм сможет помочь. Хотя, конечно, он всегда будет лишь для немногих. Буддизм слишком труден. Ты все должен делать сам. Тут ведь нельзя внести пожертвования и попасть на небо. С другой стороны, я думаю, американцев именно это и привлекает, самостоятельность буддизма. У нас нет папы, как у католиков, есть только учитель. Но он и завершает всю иерархию, при этом каждый учитель независим от других. Вся ответственность лежит на самих учениках, только они могут освободить себя. Если они этого хотят, то они должны это сделать сами. Учитель не служит, как в других религиях, посредником между Богом и учениками. Вместо того, чтобы передать власть и силу священнику, они распоряжаются собой сами. Это важно для американцев.
Будда — это не бог и не человек, а определенная форма сознания. Поэтому Будду не обязательно представлять себя сидящим под деревом в позе лотоса. Будда может быть и с пылесосом. Но может ли быть Будда бизнесменом или, что звучит еще необычнее, политиком?
Да. Один из индийских генералов того времени, став буддистом, распустил армию, построил вместо казарм школы и больницы. Разве это не политика? Профессор Турман, преподаватель Колумбийского университета, монах и ученик Далай-ламы и отец актрисы Умы Турман, написал книгу, где писал о том, что Гаутама Будда, достигнув просветления, мог вернуться к политике. Ведь он должен был унаследовать трон. Став Буддой, он мог открыть своему народу учение, сделав его законом. Почему же он этого не сделал? Потому что нельзя достичь просветления при помощи законов. Этот путь должен пройти каждый сам по себе.
Вы слушали передачу «Разговор с Буддой», передачу, в которой звучала музыка Бориса Гребенщикова, вел из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Леди над Атлантикой. История Эмилии Эрхарт». Подготовила и ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 27 июня 1998 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Леди над Атлантикой». Ведет передачу Марина Ефимова. Джордж Палмер Паттон был нью-йоркским издателем и в основном издавал книги о путешествиях, приключениях и географических открытиях. В 28 году ему было 40 лет. Весной этого года в редакцию к Паттону заскочил бывший военный корреспондент Хилтон Райли и сказал, что Ассоциация американских авиаторов затевает перелет через Атлантический океан. Не заинтересует ли это Паттона как издателя? Вряд ли, сказал Джордж. Линдберг совершил тот же перелет лишь год назад. Он задумался. Вот если бы через Атлантику полетела женщина... Приятели переглянулись. Идея была грандиозная. После согласования с летной ассоциацией друзья начали поиски. Известную летчицу Эмми Гест уговорили не лететь ее дети. Другой, Рут Николсон, предстояла операция, и она лететь не могла. И тогда всплыло имя начинающей летчицы Амелии Эрхарт. Первую встречу с ней описал Хилтон Райли.
Как только я ее увидел, я понял, что мы нашли того, кто нам нужен. Она хороша собой. Выглядит даже моложе своих лет, а ей к 30. Высокая, тоненькая, серьезная. Ведет себя с уверенным достоинством. К тому же она налетала 500 часов и может подменить пилота Билла Шульца. Но главное, она внешне напоминает Чарльза Линдберга. Тот же тип. Прямо какая-то мисс Линди. Публика будет в восторге.
В свою очередь Амелия Эрхарт после встречи с Райли и Паттоном рассказала подруге. «Джордж Паттон – самый интересный человек из всех, кого я знаю. Но я ему не понравилась. Он отвез меня на вокзал, бросил в поезд, как мешок картошки, и даже не подождал, пока поезд отойдет. Это и плохо, и хорошо. Я должна им понравиться настолько, чтобы они меня взяли в полет над Атлантикой. Но не настолько, чтобы они пожалели мою молодую жизнь и оставили на земле. Полет над Атлантикой готовился всю весну в полной тайне, чтобы никто не обогнал. Под этим предлогом Амелия ничего не сообщила своим родителям. Наконец, 4 июня 1928 года трехмоторный самолет «Фоккер» под названием «Friendship» – «Дружба» взлетел с военного аэродрома в Бостоне без всякой помпы, без зрителей и репортеров. На борту были пилот Билл Шульц, штурман Слим Гордон и второй пилот Амелия Эрхарт. На следующее утро с подачи Паттнама и Райли все крупнейшие газеты Америки вышли под шапками «Леди над Атлантикой». Фотографии Амелии, детали ее биографии, отзывы летчиков, шок родителей, восторг суфражисток «Леди над Атлантикой». Между тем, леди вовсе не была над Атлантикой. Во время посадки в Ньюфаундленде, перед долгим перелетом через океан, команде сообщили, что над Атлантикой штормы и надо ждать летной погоды. Два дня они обследовали безымянную деревушку на берегу, а на третий пилот Билл Шульц запил. На пятый об этом пришлось сообщить в штаб полета. На седьмой из штаба сообщили по радио, что командование поручается Амелии, и все решения будет принимать она. Шульц пил беспробудно. Только 16 июня погода исправилась. На 17-е надо было или назначать вылет, или отменять все предприятие. Шульц вдруг протрезвел и сказал, что готов лететь при одном условии, если Амелия и Слим помогут ему взобраться в самолет. Позже Джордж Паттнам писал в своих воспоминаниях.
Чувство справедливости было одним из главных свойств Амелии. Она знала, что откажись она от полета, репутация и жизнь Шульца будут разрушены. Она понимала, что ее страх перед действием алкоголя может быть по-женски преувеличен. Кроме того, она боялась, что кто-нибудь скажет. Дамочка в последний момент струсила и просто нашла предлог для отступления.
Амелия подумала и передала в штаб, что экспедиция продолжается. Вот как описывает конец полета один из биографов Эрхарт.
Утром 18 июня 1928 года над океаном стоял густой туман. Когда в баках Фокера осталось горючего на час и 15 минут полета, радиосвязь прервалась. Через полчаса они увидели внизу большое океанское судно, но оно могло быть как угодно далеко от берега. Шульц написал записку с вопросом об их местонахождении. Амелия завернула в нее апельсин, и когда Шульц сделал круг над пароходом, бросила апельсин, стараясь попасть на палубу. Она промахнулась, но капитан все понял. Однако он не нашел способа им помочь. Этого капитана звали Фрид, и позднее он рассказывал, что после этого случая он всегда держал наготове банку с краской, чтобы можно было написать координаты прямо на палубе. К счастью, Шульц вскоре заметил другое судно, на этот раз маленькое, и понял, что берег близко. Если бы не это, то он уже решил сесть на палубу парохода. Когда они приземлились, наконец, на прибрежном лугу в Уэльсе, у них оставалось горючего минут на 10.
По возвращении в Америку публика встретила Эрхарт и ее спутников почти с таким же ликованием, как год назад Линдберга. Устроили им знаменитый тикер-тейп-парад. Почему? Ведь ничего принципиально нового в этом полете не было, говорит летчик, пресс-секретарь Ассоциации экспериментальной авиации Дик Напински.
В 28
году и вообще в 20-х годах авиация была в центре внимания публики, даже больше, чем космические полеты в начале 60-х. Только год назад, в 27-м, Чарльз Линдберг первым совершил одиночный перелет через Атлантику. Но он был герой, пионер, одиночка. А полет дружбы совершила не просто команда, но команда с женщиной на борту. В сознании большинства населения самолет из военного вспомогательного средства сразу превратился в транспорт. И это наполнило публику восторгом.
Ни репортер Хилтон Райли, ни издатель Джордж Паттнам, которые были настоящими авторами славы, обрушившейся на Амелию Эрхарт, не представляли себе всех последствий их предприятия. Позже Райли писал.
Амелия тосковала. Она считала, что во время перелета на дружбе была балластом, мешком картошки, как она любила выражаться. Она чувствовала, что все почести были совершенно неадекватны ее участию в полете. При этом, как она ни прославляла Шульца и Гордона, на них никто не обращал внимания, и оба они канули в безвестность. А саму Амелию носили на руках. «Хилтон, — сказала она мне однажды, — я фальшивая героиня. Теперь у меня нет выхода. Рано или поздно я должна перелететь Атлантику сама, иначе я перестану себя уважать».
И Амелия Эрхарт начала тренироваться немедленно на своем маленьком одномоторном мотыльке, так лихорадочно, что чуть не погибла. На перелете из Нью-Йорка в Лос-Анджелес к родителям ее самолет перевернулся во время промежуточной посадки. Амелию удержали только ремни. Над Техасом у нее вырвало ветром из рук карту, и ей пришлось лететь вдоль шоссе, чтобы не сбиться с пути. Кончилось тем, что она приземлилась на главной улице городка Хоббс в Нью-Мексико. Следующую посадку она произвела на шоссе. Дома ее снедало нетерпение, и она полетела назад, совершив по пути вынужденную посадку на вспаханное поле в Юте. И все-таки в Нью-Йорк она вернулась уже в новом статусе. Она стала первой женщиной, совершившей одиночный трансконтинентальный двусторонний перелет. И о том, чтобы это стало известно прессе, позаботился Джордж Патнам. К тому времени и он, и Райли оба поняли, что за человек Амелия Эрхарт. Они собирались осуществить рекламную кампанию, а сотворили легенду. На волнах Радио Свобода передача «Леди над Атлантикой». Ведет передачу Марина Ефимова. Амелия Эрхарт даже не представляла себе, как она была неправа, когда решила, что не понравилась Джорджу Патнаму, рассказывает биограф Эрхарт, историк Сьюзан Уэра.
Джордж влюбился с первого взгляда и сразу понял, что любить Амелию значит любить ее независимость, ее дерзновенный дух.
Когда они познакомились, Джордж был женат, и у него было двое сыновей. Он развелся почти сразу после знакомства с Амелией в 28-м году и 6 раз делал ей предложение, прежде чем она согласилась.
Амелия боялась замужества, боялась покушения на свою независимость. Настолько, что она дала согласие Джорджу только после того, как он подписал соглашение. Это соглашение, чрезвычайно необычное, в 1931 году устанавливало годовой испытательный срок. Если после года они обнаружат, что несчастливы или слишком стеснены браком, Джордж даст Амелии свободу. Тем не менее, год прошел, и Амелия осталась с мужем.
She stayed with her husband, George Palmer Putnam, was very important to her career.
Джордж Палмер Патнам сыграл огромную роль в карьере Амелии. Он стал ее менеджером, ее рекламным агентом. И он делал ей рекламу не только для славы. Дело в том, что воздухоплавание было чрезвычайно дорогостоящей профессией. Еще не было развитой гражданской авиации. Никто пилотов не нанимал. Они должны были купить себе самолет и зарабатывать кто как может. Брать пассажиров в экскурсионные полеты, инструктировать начинающих пилотов, устраивать воздушные рекламы крупным фирмам и так далее. Когда я изучала архивы Амелии Эрхарт, меня поразило расписание ее публичных выступлений и лекций. Они сменяли одна другую. По-моему, она спала часа по три.
Амелия готовилась заслужить свою славу. Она пыталась заработать на покупку большого самолета, годного для полета над Атлантикой. Для этого она давала по 27 лекций в месяц и даже рекламировала одежду в журнале Vogue.
Есть что-то удивительно современное в том, как она выглядела и как одевалась. На знаменитых фотографиях Амелия выглядит совершенно естественно в мужской одежде и при этом всегда остается прелестной женщиной. Когда она выходила из самолета, тоненькая, в летной куртке и кожаном шлеме с белым шарфом вокруг шеи, это было ошеломительное зрелище.
Что подгоняло Амелию Эрхарт всю жизнь? Страсть к скорости, ощущение миссии, предчувствие ранней смерти. Она ненавидела любое замедление, любой застой. Когда у Амелии спросили, не хочет ли она детей, она ответила: «Хочу, но производить на свет ребенка слишком долгое дело», говорит историк Сьюзен Уэра.
Я не отрицаю, что она летала в первую очередь, потому что ей это нравилось. Но бесспорно и то, что во всем, что Амелия делала, было некое принципиальное соревнование с мужчинами. «Женщины должны дерзать», писала она, «так же, как мужчины всегда дерзали. И неудача одной должна служить не уроком, а вызовом для следующей». Недаром Амелия Эрхарт так подружилась с Леонор Рузвельт. Они обе любили все неизведанное – новые места, новые области деятельности, новых людей.
Через год после замужества, однажды за обедом, она мельком спросила Джорджа: «Ты не против, если я полечу над Атлантикой?» Он не был против. Амелии помогал готовиться к полету военный летчик и механик Бернт Балчин, который проводил ее до Ньюфаундленда. И, прощаясь с ним, Амелия вдруг застенчиво спросила: «Как вы думаете, я справлюсь?» И Балчин сказал: «Хотите пари?» На самом деле Балчин тревожился. Амелия не была, что называется, летчиком милостью Божией. У нее не было того безошибочного инстинкта, которым владел, скажем, Линдберг. Или Элизабет Смит, которая еще 18-летней девчонкой на Пари пролетела под Нью-Йоркскими мостами.
Многие скажут, что Амелия не была лучшей летчицей своего времени, и, наверное, будут правы. Но для того, чтобы первой после Чарльза Линдберга в одиночку пересечь Атлантику, нужно иметь еще какие-то особые свойства. Во время 14-часового полета над океаном у нее потек бак с горючим, у нее обледенело ветровое стекло, так что она вынуждена была лететь в опасной близости к воде. Все это требовало упорства, целеустремленности и мужества. И этих ее свойств никто не оспаривает.
Во время одиночного полета над Атлантикой самолет Амелии Эрхарт, зажатый между морозом вверху и волнами внизу, летел в сплошных тучах. Амелия потом рассказывала: «Если бы я видела, что вокруг творилось, у меня случился бы сердечный приступ. Но, к счастью, я не видела ничего». Биограф Эрхарт пишет:
«Только утром она заметила огонь. Из-за протечки в мерной трубке загорелся газолин. Если стенка бака прогорит, самолет взорвется». Летчица поняла, что ей не дотянуть до Парижа, как планировалось, и повернула к Англии. В конце концов, ей удалось приземлиться на фермерском поле в Ирландии. Наконец, она испытала минуту истинного триумфа. «Хелло!» – победоносно прокричала она подошедшему фермеру. «Я из Америки!» «Гляди-ка!» – вежливо сказал фермер.
В Лондоне прием был много теплее. Она познакомилась с Бернардом Шоу, жила у леди Астер, была единственная иностранка после Линдберга, принята в члены Лиги Королевского воздушного флота, получила поздравления от короля Георга и королевы Мэри. В Париже, выступая перед парламентом, она сказала: «Для меня большая честь выступать перед вами. Я уверена, что издавать законы много почетнее и труднее, чем лететь над Атлантикой». И один из сенаторов ответил ей фразой, ставшей знаменитой: «Зато ваш полет опасен только для вас, а наши законы – для всех». Из Соединенных Штатов пришли в Париж тысячи поздравлений. Впрочем, ее больше всего порадовала телеграмма от владельца мастерской химчистки на Лонг-Айленде, куда они с Джорджем постоянно сдавали одежду. Владелец написал: «Был уверен в вашем успехе. Точка. Никогда не теряю клиентов. Точка». На волнах радио «Свобода» передача «Леди над Атлантикой». Ведет передачу Марина Ефимова. Когда в начале 1937 года Амелия начала готовить кругосветный перелет по экватору, она была одним из самых опытных пилотов в Соединенных Штатах. Она успела установить еще один рекорд – самого длинного перелета над океаном из Калифорнии на Гавайи, который фактически положил начало Тихоокеанскому воздушному сообщению. Но и у Амелии Эрхарт была своя ахиллесова пята.
Она была упрямой. Известно, что она не освоила всех необходимых технических навыков, потому что ей всегда было некогда. Главный пример – полет вокруг света, ее последний полет. Амелия не освоила технику радиосвязи и не взяла с собой необходимую для такой связи антенну. Если бы связь была, их местоположение легче было бы определить. Но Амелия всегда рассчитывала только на себя. Она была уверена в себе.
Штурманом с Эрхарт должен был лететь замечательный летчик и механик Брэдфорд Уошборн, сделавший знаменитые аэрофотосъемки над Аляской. Но когда он прибыл для переговоров в Нью-Йорк и узнал, что Амелия не собирается устанавливать на самолете систему дальней радиосвязи, то категорически отказался от участия в экспедиции. С ней полетел бывший военный летчик Фред Нунан. Они вылетели из Майами 1 июня 1937 года. Через месяц после 35 остановок в Южной Америке, в Африке, в Пакистане, Индии, Бирме, Таиланде, Сингапуре и так далее, самолет Амелии Эрхарт 2 июля вылетел с аэродрома Лае в Новой Гвинее, но не прилетел на место следующей остановки на остров Хауланд. В 10 часов утра 3 июля 1937 года, накануне празднования Дня независимости, начался самый большой розыск в истории американского флота. Президент Рузвельт лично дал приказ использовать все свободные корабли с ближайших военных баз. Каждый день из Вашингтона посылали 250 000 долларов на поиски. Их прекратили лишь через 2 недели, не найдя никаких следов катастрофы. Амелия, призрак авиации, Икар, упавший в море. Эту песню написала в конце 60-х Джонни Митчелл. В те годы многие исследователи пытались установить, что случилось с самолетом Эрхарт.
Я могу только сказать, на что я надеюсь. Я надеюсь, что Амелия устала, сбилась с курса и осталась без горючего, и что останки ее, штурмана Нунана и самолета сейчас покоятся где-то на дне Тихого океана. Я надеюсь, что это так, потому что остальные версии ее гибели еще страшнее.
Some of these other counter scenarios are just, they're so gruesome in some ways.
Самым стойким был слух, что Амелия Эрхарт совершила вынужденную посадку на острове Сайпан, где была японская военная база, что японцы взяли пилотов в плен, расстреляли Нунана, а Амелию посадили в лагерь, где она умерла от дизентерии. Журналисту Фреду Гернеру удалось даже найти на Сайпане 2 свидетелей и могилу с крестом, которую вскрыли и определили по костям, что там похоронены белые люди. Но не нашлось никаких доказательств, что это были Эрхарт и Нунан. В прошлом, в 97-м году, летчица Линда Финч повторила последний полет Амелии Эрхарт на точной копии ее самолета Lockheed Electra, с одной только разницей.
В нашей Lockheed Electra была установлена новейшая система радиосвязи.
Как вы чувствовали себя в таком старинном самолете?
Я чувствовала постоянное изумление, что он так замечательно работает. Последний перегон мотор непрерывно работал 17 часов, а остальные перегоны по 13-14 часов. И ни разу ни одного сбоя. Для того времени эта машина была чистым совершенством. Но главное, я поняла, как близко к цели была Амелия. Она не дотянула лишь 2 перегона из 37.
Мисс Финч, во время вашего полета вы поняли, догадались, почему она погибла?
Нет, я рассмотрела все известные версии и ни одну не нашла достаточно убедительной. Но я поняла, что это, в общем, и не важно. Важно то, сколько народу Амелия вдохновила. Я знакома с женщиной-онкологом, которая стала врачом в 1930 году на юге, что было абсолютно исключительным событием в те времена. Эта женщина сказала мне, что она никогда бы не решилась стать врачом, если бы Амелия Эрхарт не пересекла Атлантический океан.
Помнят ли Амелию Эрхарт простые американцы? Об этом репортаж Рая Вайль.
Анна Коста живет в доме для пенсионеров на берегу океана. В разговоре выяснилось, что она приехала в Нью-Йорк из Греции в 25-м году. Я была в восторге от того, что Амелия сделала, хотя тогда толком не знала даже, куда она летела. Мне казалось, что на Луну. Я молилась, чтобы ангелы ее уберегли. Она была такая красивая и такая бесстрашная, настоящая леди. Я таких женщин до нее не знала. Все девчонки ее обожали, все хотели быть похожими на нее. Я тоже, естественно. Для меня она была живым примером того, что женщина может быть хозяйкой своей судьбы. Один пожилой мужчина, к которому я обратилась, в микрофон говорить отказался, а лишь пробормотал на ходу, что Амелия была плохой летчицей. 95-летний Макс Кринберг, в прошлом сам авиатор, категорически с этим не согласен. Она была летчицей, говорит он, и этим все сказано. В то время это была небезопасная профессия. От летчиков тогда требовалось больше мужества. В полете у нас было только 2 инструмента, компас и альтиметр, который показывал, на какой высоте от земли мы находимся. Если летчик сбивался с курса, помощи ждать было неоткуда. Он не видел землю, один безбрежный океан. Это были экстраординарные люди, те, кто отваживался пересечь его.
Через несколько дней после исчезновения Амелии Эрхарт обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Уолтер Липман написал о ней. Благодаря таким людям человечество иногда преодолевает инерцию, которая вечно ведет его по одним и тем же путям. Только благодаря их свободной и бессмысленной энергии человек может превзойти самого себя. Они совершают бесполезные, смелые, благородные, глупые поступки. Но этими поступками они доказывают себе и нам, что прах, из которого создан человек, таит в себе огонь. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Леди над Атлантикой». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».